«Вы свободны», — прогремел над горсткой озябших людей голос Станиса. «Идите и расскажите своему народу о том, что видели здесь. Скажите, что король готов принять в свое королевство всех, кто обязуется соблюдать мир. Прочие же пусть уходят подальше. Я не потерплю больше нападений на мою стену». «Одно государство, один бог, один король», — возгласила леди Мелисандра. «Одно государство, один бог, один король», — подхватили люди королевы, стуча копьями по щитам. «Станис! Станис! Одно государство, один бог, один король!» Ни Вэль, ни братья ночного дозора не присоединились к их хору. Вереницу уходящих в лес одичалых замыкали великаны. Двое на мамонте, двое пешком. В загоне остались одни только мертвые. Станис сошел с помоста. Мелисандра красной тенью сопровождала его. Почетная гвардия, сир Годри, сир Клейтон и еще с дюжину рыцарей, сплошь люди королевы, сомкнуло кольцо вокруг них. Доспехи блестели при луне, плащи колыхались от ветра. «Лорд Стюарт», — сказал Джон, — «разберите чистокол на дрова и сожгите тела». «Слушаюсь, милорд». Марш отдал приказ, и стюарды, выйдя из рядов, направились к чистоколу. «Вы полагаете, эти одичалые сдержат клятву?» «Сдержат, но не все. У них, как и у нас, есть свои трусы и плуты, слабодушные и глупцы». «Мы с вами поклялись защищать государство. Вольный народ, поселившись в Даре, станет частью этого государства», — напомнил Джон. «Отчаянные времена, в которые мы живем, становятся все отчаянней. Мы видели лицо нашего истинного врага. Оно белое, с глазами, как синие звезды. Вольный народ его тоже видел. Враг у нас общий. В этом Станис во всяком случае прав». «Враг общий, согласен. Но это еще не значит, что десятки тысяч оголодавших дикарей нужно пускать за стену. Пусть возвращаются в свои деревни и бьются с иными там, пока мы обороняем стену. Отел говорит, что ворота запечатать не так уж трудно. Завалить туннели щебенкой, налить туда воду сквозь амбразуры. Стена завершит остальное. По прошествии одной луны ворота станут непроходимыми, как их и не было. Врагу придется прорубать толщу скованного льдом камня.
Или лезть через стену.
Навряд ли. Это ведь не легкий отряд. Похватали женщин, взяли, что плохо лежит, и обратно. С Тормундом будут дети, старухи, козы и овцы. Те же мамонты. Без ворот ему зарез, а их всего-то трое осталось. Ну, допустим, он и верхолазов пошлет. Так что же? Переловим их, как рыбу в котле.
Рыба не вылазит из котла и не втыкает копье тебе в брюхо. Джон сам перебрался через стену не так давно. Лучники Манса-разбойника пустили в нас около 10 тысяч стрел. Я сужу по количеству собранных, — продолжал Марш, — а до верха стены долетело не больше 100, подхваченных ветром. Мы потеряли одного только рыжего Алина, да и того не стрела убила. Он упал и разбился, когда она отцарапала ему ногу. А вот Донал Ноэ погиб, защищая ворота. Геройски спору нет, но будь они запечатаны, наш храбрый оружейник и поныне бы пребывал с нами. Пока мы наверху, а не приятель внизу, никакое войско нам не опасно. Хоть 100 человек, хоть 100 тысяч. В чем-то он был прав. Войско Манса разбилось о стену, как волна скалистый берег. Хотя защищала ее всего-то горстка стариков, юнцов и коллег. Но предложение Марша насчет ворот... «Запечатав ворота, мы не сможем высылать разведчиков на ту сторону», — сказал Джон. «Это все равно, что ослепнуть». Последняя вылазка лорда Мормонта стоила дозору четверти братьев, милорд. Надо беречь те немногие силы, которые у нас еще есть. Кто высоту займет, тот и битву выиграет, как говорил мой дядя. А выше стены нет ничего, лорд-командующий. Станис обещал землю, пищу и правосудие всякому, кто склонит колено. Он нам не позволит закрыть ворота. «Я не сплетник, лорд Сноу», — помявшись, ответил Марш. «Но у нас говорят, что вы чересчур дружны с лордом Станисом. Некоторые заявляют даже, что вы...» «Смутьян и перебежчик, ну да, а вдобавок бастард и оборотень. Янос Слинт умер, но его клевета жива. Знаю я, о чем они шепчутся». Люди часто отворачиваются, когда Джон идет через двор. «Не могу только понять, что им надо. Чтобы я вступил в бой со Станисом и с одичалами заодно. У его величества людей втрое больше. Притом он наш гость, и мы в долгу перед ним. Лорд Станис помог нам, когда мы нуждались в помощи», — упорствовал Марш. «Но он мятежник, и дело его обречено на погибель. Если железный трон и нас заклеймит, как изменников, нам тоже не сдобровать. Неразумно было бы становиться на сторону проигравшего». «Я не собираюсь становиться ни на чью сторону. Но теперь, когда лорд Тайвин мертв, мне уже меньше верится в победу железного трона. Десницу короля, судя по слухам королевского тракта, убил прямо в нужнике его сын, карлик». Джон был знаком с Тирионом Ланнистером. Тот пожимал ему руку и называл своим другом. Трудно было поверить, что у коротышки достало духу убить собственного родителя. Но сама кончина лорда Тайвина сомнений будто бы не вызывала. Львенок, что сидит в королевской гавани, совсем еще мал, а железный трон и взрослых резал на ломти. Мал-то он мал, милорд, но король Роберт пользовался любовью в народе, и многие до сих пор полагают, что Томан — родной его сын. Лорда Станиса полюбить куда как труднее, не говоря уж о леди Мелисандре с ее кострами и суровым красным богом. Люди жалуются, вот что я вам скажу. На Мормонта тоже жаловались. На лордов и на жен всегда жалуются. Он мне сам так сказал. А если жен нет, то лордам достается вдвое больше положенного. Стюарды уже повалили две стороны загородки и рушили третью. «Заканчивайте без меня, Боуэн, и проследите, чтобы мертвецов сожгли всех до последнего. Спасибо вам за совет. Обещаю хорошенько его обдумать». Из ямы все еще шел дым с хлопьями пепла. У ворот Джон спешился и повел коня под узцы на южную сторону. Впереди шагал скорбный Эд с факелом. С потолка капали холодные слезы. «Отрадно было видеть, как горит этот рог, милорд», — сказал Эд. «Вчера мне приснилось, будто я... сикую со стены, а тот кто-то возьми да и затруби. Нет, я не жалуюсь. Лучше уж такой сон, чем тот, где Харма, собачья голова, скормила меня своим свиньям». «Харма мертва». «Ну, свиньи-то живы. И глядят на меня, как смертоносные на ветчину. Зато одичалые ничего плохого как будто не замышляют. Мы, правда, порубили и велели сжечь их богов, но взамен накормили луковым супом. Разве может бог сравниться с миской горячего хлебова? Я и сам бы не отказался». Черный плащ Джона пропах дымом и горелым мясом. Да, поесть не помешало бы. Но он изголодался не по еде. Посидеть бы за чашей вина с мистером Иегоном, перекинуться парой слов с Сэмом, посмеяться с Пипом, Греном и Жабой. Емона и Сэма больше нет здесь, но остальные его друзья. «Сегодня я буду ужинать с братьями», — Вареная говядина и свекла. Эд, похоже, всегда знал, чем будут кормить. Только хрен у хоба весь вышел. Кому сдалось вареное мясо без хрена? Старую трапезную сожгли одичалые. Теперь братья ночного дозора ели в каменном погребе под оружейной. Два ряда мощных колонн подпирали сводчатый потолок. Вдоль стен лежали бочки с вином и элем. За ближним к лестнице столом играли в плашки четыре строителя. Ближе к огню